Почему-то этой осенью в социальных сетях люди почти не помещают селфи. Ушел этот жанр. Зато очень много осенних пейзажей, даже не столько пейзажей, сколько вдруг возникло внимание к отдельному яблоку, к отдельному листу. Следят, как он пожелтел, покраснел. Вы помните это лето 63-го года? Что случилось тогда, почему вдруг у Плавинского возникла такая тяга вот к этому?
Конечно. Но это не то, что лето 63-го года, когда возникла тяга. Была предыстория. Он природу любил всегда и просто ее обожал. Он даже ходил босиком всегда, когда была такая возможность, в лесу или там по камешкам. Просто к этому времени вокруг бушевало абстрактное искусство. Все увлекались. И он тоже попробовал кое-что сделать в этом роде, но понял, что это его не очень интересно, потому что абстрактное в основном передавало состояние духа, настроение, а ему интересно было другое. Всегда, даже в абстрактных работах, которые он делал в эти годы, он старался нащупать какую-то структуру того, что он изображает. Как противовес вот этому беспредметному искусству явились вот эти наблюдения за природой, просто с натуры. Но в тот момент, когда он начал их рисовать, вот тут он, знаете, как бы погрузился в совершенно другой мир. Мир природы, и оказалось, что он не просто трава, по которой мы ходим, что это огромный колоссальный мир, который соотносится со Вселенной. И вот вся философская сторона его искусства как раз зарождался в эти годы. Поэтому мне казалось очень важным, чтобы люди увидели вот именно вот это произведение. Тем более, что в серию входят около 100 рисунков и монотипий. И они могли за эти годы разлететься отдельными листами, потому что рисовал он очень много, всегда с большим удовольствием. И все это за небольшие деньги расходилось и оседало в квартирах у людей, которым с этим приятно жить, потому что вещи гармоничные. Вот гармония, которую несет вся природа, это, наверное, основное то, что он понял, рисуя вот эти травы. Мало того, что были эти рисунки, в них была определенная последовательность, что просто не менее важно. Там существует музыкальный ритм со своими паузами, со своими нарастанием тона, с сбавлением его, с некоторыми такими неожиданными разворотами, которые раскрываются. То есть он к этому времени уже очень много занимался совершенно другими вещами, как, например, математикой, проблемой симметрии. Книги он вообще боготворил. Очень хорошо знал и философию, и вообще очень образованный читающий человек. Поэтому это еще задумывалось как язык природы, где каждой букве соответствует какой-то определенный листик. Поэтому для меня было невероятно важно сохранить в целости вот этот вот весь набор. И это то, о чем сам Дима мечтал, чтобы это не распалось на отдельные листы, а единым произведением с определенной последовательностью попало в музей. Он мечтал об этом. И я надеюсь, что, в общем-то, мы близки к этому. Первый этап вот показать в музее, ну и, дай бог, дойдем до второго этапа, и книга попадет в музей. Тем более, что выбор этого музея, с моей стороны, он не был случайным, потому что, во-первых, я сама здесь когда-то работала, у нас с музеем очень такие давние отношения и трогательные, но сам Дима приходил сюда в гравюрный кабинет и смотрел афорты Рембрандта, афорты Дюрера, ну, всяко много разного смотрел, как работали раньше художники, что они находили, исходя из какой-то определенной техники. Допустим, техника афорта, он ее нигде не учился, он ее постиг сам. Это не то, что ему преподавали. Это то, что он извлек из своих походов в гравюрный кабинет. Поэтому мне очень приятно, что вот те художники, на которых он смотрел, сейчас на одной выставке вместе с ним находятся.
Герман Виноградов однажды предпринял попытку сделать книгу трав именно как книгу, как печатное издание. И там его вещи тоже. Как вы относитесь к этому проекту? Нет ли тут искажения замысла Дмитрия Плавинского?
100%, абсолютное искажение. Просто абсолютно наоборот. Потому что вся книга трав Плавинского про гармонию и про целостность мира, про целостность мировосприятия. Ну, а у Германа другие философские взгляды.